Борис Теттенбаум. Гений зла Гитлер. Аннотация. Выбрал свой путь? Иди по нему до конца. Ради великой цели никакие жертвы не покажутся слишком большими. Совесть – жидовская выдумка, что-то вроде обрезания. Будущее принадлежит нам. Так говорил Адольф Гитлер, величайший злодей и главная загадка 20 века. И разгадать ее можно, лишь отказавшись от пропагандистских мифов, до сих пор представляющих фюрера Третьего Рейха не просто исчадием ада, а бесноватым ничтожеством. Однако, будь он бездарным крикуном, разве удалось бы ему в кратчайшие сроки возродить немецкую экономику и больше 5 лет воевать против союзников, превосходивших Германию вчетверо? Будь он тупым ефрейтором, уверовали бы лучшие генералы вермахта в его военный дар. Будь он визгливым параноиком, стали бы немцы сражаться за него до последней капли крови и умирать с именем фюрера на устах даже после его самоубийства. Честно отвечая на самые неудобные вопросы, новая книга от автора бестселлера «Великий Черчилль» доказывает, что Гитлер был отнюдь не истеричным ничтожеством и трусливым параноиком, а настоящим гением зла, чья титаническая фигура отбрасывает густую тень на всю историю 20 века. Прочтите эту книгу, и вы поймете, что такое зло во всем его неприукрашенном виде. Молодому поколению необходимо знать эту кровавую историю во всех подробностях, чтобы понимать, какую цену приходится платить за любые человеконенавистнические идеи. Герой Советского Союза, генерал-майор Сергей Макарович Крамаренко. К читателям. В этой книге талантливо и ярко рассказывается о человеке, который посвятил свою жизнь достижению страшной цели. Речь идет о стремлении к мировому господству арийской расы, о планомерном и безжалостном уничтожении ради этого миллионов людей и целых народов, которые были объявлены неполноценными. О чудовищном способе достижения этой цели свидетельствуют сегодня сохранившиеся бараки и печи лагерей смерти, построенных нацистами по всей Европе. В этих печах сожжены миллионы людей. Сожжены лишь потому, что они не относились к арийской расе или не разделяли фашистскую идеологию. Там, в Европе, в тех печах горели заживо и мои соотечественники, советские военнопленные и мирные жители, беспомощные женщины, дети и старики. Но их убивали и здесь, на родной земле. Их расстреливали, вешали, закапывали живьем в братские могилы, заживо жгли в церквах. В моем родном селе Выбор Новоржевского района Ленинградской области, ныне это Псковская область, более 20 моих товарищей, мальчиков и девочек, были расстреляны за помощь партизанам. Их отцам и братьям, которые ушли в окружающее село Леса, чтобы сражаться с захватчиками. И рука фашиста не дрогнула, когда он стрелял в детей. Так проводились в жизнь идеи этого человека и его железная воля. Такой страшной была его власть над немецким народом, который вот уже более 70 лет пытается смыть с себя коричневый позор. Теперь о самом содержании книги. В кратком предисловии автор излагает свою точку зрения на Вторую мировую войну и показывает роль в ее подготовке своего героя. Гения зла 20 века, как он его называет. И добавить тут нечего. Но это вещи, очевидные для ветеранов. Зато молодому поколению, которое знакомится с жизнью человечества в 20 веке, веке двух мировых войн, развязанных Германией, в которых столько жертв выпало на долю России, необходимо знать эту кровавую историю во всех подробностях, чтобы понимать, какую цену приходится платить за любые человеконенавистнические идеи. Прочтите эту книгу, и вы поймете, что такое зло во всем его неприукрашенном виде. вы поймете, какую цену приходится платить народам за захватнические войны и агрессору, и тем, кто защищает от агрессора свою родную землю. Герой Советского Союза, генерал-майор Сергей Макарович Крамаренко. Краткое авторское предисловие. Вторая мировая война была величайшим событием XX века. Она унесла десятки миллионов жизней, смела одни государства и вознесла другие, превратила в руины Европу. Короче говоря, буквально перевернула мир. Ее последствия чувствуются и сейчас, почти 70 лет после того, как буря отбушевала. Если брать книги, написанные мной для издательства «Эксмо» в жанре исторических биографий, то «Гитлер» – проект номер 7. Работать с ним оказалось труднее, чем даже с Черчиллем или с Наполеоном. Дело в том, что с предметом как бы знаком всякий, хотя бы на уровне 17 мгновений весны, и этот всякий ищет в тексте то, что ему известно, интересно, знакомо. А поскольку он там этого не находит, то совершенно закономерно начинает возмущаться. И тогда на автора градом сыпятся самые разные предложения и иногда от очень умных людей, иногда от не очень умных. А случаются и вовсе экзотические вещи, вроде идеи пересчета яичек в мошонке Адольфа Гитлера. Находят, как правило, не больше одного, сообщений о его гомосексуализме и так далее. Однако на самом деле перед автором действительно стоит непростая задача. Он должен исхитриться, уложить всю европейскую историю первой половины XX века в один том, объемом, допустим, 100 тысяч слов. Как это сделать? Очевидных опасностей, которых следует избегать, имеется две. Первое. Миллион – первый пересказ общеизвестного. Второе. Провал в бездонные глубины бесконечного количества деталей, связанных с войной, экономикой, политикой и прочим. В общем, прежде чем браться за работу, надо как-то определить и ограничить поле будущей деятельности. Так вот, в этой книге сделана попытка изобразить портрет Гитлера на фоне его времени. А фон времени, на взгляд автора, следует выискивать в литературе. Поэтому тут нет практически ничего о фельдмаршале Паулюсе, но есть кое-что о Чапике, Фейхтвангере, Марке Алданове, Томасе Манне и даже, как это ни странно, об Александре Сергеевиче Пушкине. Ну, это отдельная история. Но вот Томас Манн совершенно буквально живет в книге как своего рода теневой персонаж. Автор уверен, что на Гитлера посыпятся шишки со всех сторон. Например, за недостаточную глубину, ширину, длину, высоту охвата. За беглый пробег мимо Сталинграда. За излишнее внимание к структуре лженерона Леона Фейхтвангера. Тем не менее, в книге была сделана попытка посмотреть на вещи свежим взглядом и с неожиданной стороны. Ну а что получилось в итоге? Пусть остается на суд читателя. Пролог. Ровно в полдень 18 января 1871 года король Пруссии Вильгельм I вошел в зеркальный зал Версаля, сопровождаемый германскими государями и принцами, канцлером Пруссии Отто фон Бисмарком, генералами и дипломатами для участия в церемонии провозглашения Германской империи. После короткой молитвы граф Бисмарк, совсем недавно произведенный в генерал-лейтенанты, одетый в белый мундир кирасиров с оранжевой лентой ордена Черного Орла, вышел вперед и без признаков какой-либо торжественности прочел следующий текст. «Мы, Вильгельм, по воле Божьей король Пруссии, на единодушное обращение к нам принцев и свободных городов Германии с просьбой восстановить империю и императорское достоинство, остававшееся вакантными более 60 лет, считаем своим долгом ответить принятием императорского венца. В дальнейшем мы и наши преемники будем носить императорский титул во имя благополучия Германского рейха. Пусть Бог нам поможет быть всегда творцами величия Германии, не благодаря военным завоеваниям, но благодаря мирным делам, национальному процветанию, свободе и цивилизации.